Глава 14. Первый удар. Я был счастлив, что мне удалось ускользнуть от долговязого Джона и начал с удовольствием и интересом разглядывать окружающий меня и совсем чуждый мне мир. Я попал сначала в болотистое место, поросшее тростником, ивами и какими-то неизвестными мне деревьями. Потом я вышел на открытое песчаное место около мили в длину, на котором местами росли сосны и еще какие-то искривленные деревья, напоминающие дубы, но с более бледной листвой. Вдали виднелся один из холмов с двумя причудливыми крутыми утесами, сверкавшими на солнце. Радостное волнение охватило меня при мысли, что я буду один исследовать этот необитаемый остров. Действительно, я оставил своих товарищей далеко позади себя и мог натолкнуться разве только на диких зверей и птиц. Пробираясь вперед, я видел незнакомые мне цветы, а иногда и змей. Одна змея высунула голову из расщелины камня и зашипела на меня странным звуком, похожим на жужжание волчка, так что я принял ее за ядовитую гремучую змею. Наконец я вышел к чаще низкорослых деревьев, вечно зеленых дубов, как я узнал после, с их искривленными и оригинально раздвоенными сучьями и густой листвой. Эта рощица начиналась на верхушке песчаного холма, тянулась до края широкого поросшего камышом болота, по которому медленно стекала речка в тот заливчик, где стояла наша шхуна. От жарких лучей солнца над болотом поднимались испарения, и вершина подзорной трубы точно дрожала в легкой дымке. Вдруг в тростниках послышалось движение. Дикая утка с криком взлетела на воздух, и затем над болотом закружилась целая туча птиц, оглашая воздух своими криками. Я сразу догадался, что кто-то из матросов подошел к болоту. Мое предположение оправдалось. Через несколько секунд я мог разобрать уже человеческие голоса, сначала едва слышные вдали, а затем как будто приближавшиеся ко мне. Я испугался и спрятался за ближайший дуб, съежившись, затаив дыхание и сидя тихонько, как мышь. Послышался другой голос, видимо, отвечавший первому, а затем снова заговорил первый. И я узнал голос Джона Сильвера. Он говорил что-то жаром и долго, только изредка прерываемый своим товарищем. Судя по звуку голосов, разговор был серьезный. И голоса иногда переходили почти на крик, но слов я не мог разобрать. Наконец они замолчали. Очень может быть, что собеседники присели где-нибудь, так как птицы мало-помалу успокоились и опустились на болото. Тогда я почувствовал угрызение совести за то, что не исполнил своих обязанностей. Уж если я оказался так безумно смел, что сошел на берег, то должен был, по крайней мере, хоть послушать разговор матросов, замышлявших против нас, и тем более, быть может, спасти нас от беды. И вот я решил, скрываясь за густым кустарником, поближе подобраться к говорившим. Направление, где они находились, можно было точно определить не только по звуку их голосов, но и потому, что некоторые птицы все еще не успокоились и продолжали тревожно кружиться, очевидно, над головами нарушивших их покой людей. Я тихонько пополз на голоса, пока, наконец, просунув голову между листвой деревьев, не увидел внизу в лощине окруженный деревьями Джона Сильвера и еще одного матроса. Они сидели друг против друга и вели горячую беседу. Солнце палило их своими лучами. Сильвер отбросил на землю свою шляпу, и его широкое разгоряченное лицо было обращено к собеседнику почти с мольбой. «Дружище», — продолжал он, — «ведь я делаю это только потому, что привязался к вам всей душой. Разве иначе я стал бы предупреждать вас? Ведь я говорю тут с вами только для того, чтобы спасти вас. Как вы думаете, что сделают со мной товарищи, если узнают, что я говорю вам об этом?»
«Сильвер», — отвечал матрос, и голос его звучал хрипло, — «вы уже не молоды. Вы честный человек, или, по крайней мере, вас считают таким. И у вас есть деньги, которых не бывает у простых матросов. К тому же вы храбрый человек, если я не ошибаюсь. И вдруг вы говорите мне, что связались с этой толпой подлых негодяев. Не может быть. Нет, видит Бог, скорее я соглашусь, чтобы мне отняли руку, чем пойду с ним заодно. Если я забуду свой долг...» Он вдруг замолк, потому что послышался шум. Итак, на острове был честный матрос. И не один, как я сейчас узнал. До болота донесся издалека гневный крик, затем еще... И, наконец, ужасный, раздирающий душу вопль, разбудивший эхо в утесах подзорной трубы. Вся стая болотных птиц, вспугнутая криком, снова поднялась из тростников, затемняя небо и оглашая воздух бесчисленными голосами. Затем кругом снова настала мертвая тишина, и только в камышах слышалось шуршание от успокаивающихся птиц, да волны с глухим шумом разбивались о далекий берег. Том, как ужаленный, вскочил с земли, но Сильвер остался неподвижен, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал стоять, слегка опираясь на костыль и следя за своим товарищем взглядом змеи, готовый броситься на свою жертву. «Джон!» — вскричал матрос, простирая к нему руки. «Прочь руки!» — сказал Сильвер, отскакивая назад с быстротой и ловкостью акробата. «Хорошо, пусть будет по-твоему, Джон Сильвер!» — отвечал матрос. «Это ваша нечистая совесть заставляет вас бояться меня. Но во имя неба скажи мне, что там случилось?»
«Что случилось?» — переспросил Сильвер, насмешливо улыбаясь.
«О, я уверен, что это кричал Алан».
Бедный Том весь вспыхнул и выпрямился.
«Алан!»
— вскричал он. «Да найдет его душа покой и мир!» Он был честным малым. «Что же касается вас, Джон Сильвер, то хоть и долго вы были моим другом, больше я не намерен дружить с вами. Лучше умру, как собака, но и не изменю своему долгу. Ведь это вы убили Алана, не так ли? Ну так убейте и меня, если можете. Я презираю вас всей душой». С этими словами честный матрос повернулся спиной к повару и направился к берегу. Но далеко уйти ему не удалось. С криком ухватился Джон рукой за сук дерева, взмахнул своим костылем и с такой силой ударил им Тома по спине, что тот со стоном упал на землю. Неизвестно, был ли этот удар смертельным, так как Сильвер, не дожидаясь развязки, в одну секунду очутился около матроса и с ловкостью обезьяны всадил ему нож в спину. Я слышал, как тяжело он дышал, нанося удары. На несколько мгновений все кругом завертелось у меня перед глазами. И Сильвер, и птицы, и вершина подзорной трубы, а в ушах раздался звон колокольчиков и смутных голосов. Когда я пришел в себя, злодей стоял уже, как ни в чем не бывало, со своим костылем под мышкой и со шляпой на голове. Перед ним лежал без движения Том. Но убийца даже не взглянул на него, вытирая свой окровавленный нож о траву. Ничто кругом не изменилось. Солнце также беспощадно жгло болото, поднимая из него испарения и высокие обнаженные утесы холмов. Трудно было поверить, что здесь только что совершилось гнусное убийство. Затем Джон опустил руку в карман, вытащил оттуда сверток и несколько раз громко свистнул. В раскаленном тихом воздухе далеко разнеслись эти звуки сигнала, какого я не знал, но во всяком случае это возбудило во мне опасения. По всей вероятности, он сзывал свою шайку, и тогда я легко мог быть найден. Эти негодяи уже убили двух честных людей, Алана и Тома. Может быть, мне суждено было сделаться их третьей жертвой. В одно мгновение пополз я на четвереньках назад, так быстро и бесшумно, как только мог, и, выбравшись на открытое место, пустился бежать. Сзади я слышал голоса разбойников, перекликавшихся друг с другом, и эти звуки точно придали мне крылья. Я несся с быстротой ветра, едва замечая направление, куда бежал, и страх мой, все увеличиваясь, превратился в какой-то безумный ужас. Действительно, положение мое было трагично. Если бы раздался призывный выстрел с корабля, неужели я был бы в силах сесть в одну лодку с этими убийцами, руки которых были еще покрыты дымящейся кровью? И неужели первый же из них не свернул бы мне шею, как только увидел бы меня? Уже само мое отсутствие служило бы для них доказательством моего страха, а следовательно и того, что мне все известно. Итак, для меня все было кончено. Прощай навсегда, Испаньола. Прощайте вы все, сквайр, доктор и капитан. Мне оставалось только умереть от голода или от руки бунтовщиков. В то время, как такие мысли мелькали в моей голове, я продолжал бежать, пока не очутился у подножия небольшого холма с двумя утесами на вершине. В этой части острова дубы росли не такой густой чащей и более походили своими размерами на деревья. Вперемешку с ними стояли и сосны футов в 50 или 70 высоты. Воздух здесь был более чист и свеж, чем около болота. Но тут меня ожидала новая опасность, от которой кровь застыла в жилах.